Знаешь, что хотел спросить? Я обратил внимание на то, что это, ну, вот вчерашняя трагедия в Грозе не единственный удар по северу Украины, по Харьковской области, что там прям массированно бьют. Не только по нему, но по нему как-то, как мне кажется, как-то взялись вот за эти последние дни. Во-первых, кажется мне это или нет, а если кажется, то почему, с чем это связано?
Нет, я думаю, что это не кажется, потому что российские удары по территории Украины, по жилым кварталам, по промышленным предприятиям, там, энергетической инфраструктуре, они усилились в последнее время, ну, видимо, в качестве какого-то репрессалий после разрушения этого штаба Черноморского флота в Севастополе. Но, может быть, там какие-то иные соображения существуют у российских генералов и политиков. Да, ну, по всем, вот если смотреть на события этой ночи, значит, удары наносились и по Одесской области, по пограничным переправам, в том числе наносились удары по Николаевской области и так далее, и по Харькову, да. Значит, позавчера был удар по этой деревне «Гроза», где погибло 50 с лишним человек. Смысла в этом военного никакого нет. Это такая просто обычная, совершенно нормальное село, в котором были, как известно, поминки, ну и вот по кафе, значит, на кафе обрушилась ракета. Это террористический акт, типичный террористический акт, и, в принципе, его инициаторам абсолютно все равно, «Гроза» это или какая-то иная деревня, важно, чтобы погибло как можно больше людей для того, чтобы деморализовать население и заставить его, но об этом мы все время говорим, заставить его как-то принять капитуляцию или согласиться на капитуляцию. Что касается Харькова, ну, тут могут быть более изощренные разного рода соображения. Прежде всего, нужно сказать, что Харьков, наверное, менее защищен в смысле противовоздушной обороны, чем Киев, например. А Харьков – это все-таки вторая столица Украины. Это, а иногда одно время был и первой столицей. Но это крупнейший промышленный центр, крупнейший центр военной промышленности и военной науки. И, соответственно, а это в последнее время вызывает все большее беспокойство в Москве, поскольку налаживается некоторая кооперация между Украиной и западными фирмами, крупными корпорациями военно-промышленными для производства вооружений, видимо, на территории Украины, а возможно, и за ее пределами. Но вот эти соображения могут каким-то образом объяснить, почему Харьков является целью для регулярных совершенно ударов российской авиации, ракет и так далее. И к тому же он очень близко к границе, и, соответственно, его можно обстреливать не только дальнобойными ракетами, но и менее, и средствами меньшей дальности, которые у России есть, я бы так сказал.
Понятно. Значит, вчера еще мы тоже обсуждали выступление Путина на Валдае многочасовое, и там была довольно большая такая военная часть. На что вы, прежде всего, обратили внимание и что вам бы хотелось покомментировать? Если, конечно, такое есть.
Нет, там и было несколько сюжетов, которые стоит там каким-то образом упомянуть и попробовать прокомментировать. Ну, первое, довольно такое громкое заявление было со стороны Путина, его реакция на заявление, на вопрос Караганова. Ну, по сути дела, это был не вопрос, это было утверждение. Дело в том, что Караганов и несколько еще достаточно крупных, ну, я бы не сказал влиятельных, но приближенных к власти политологов российских, Тренин, Лукьянов и некоторые другие, в последнее время активно пропагандируют идею превентивных ударов, по ядерных ударов по Европе и по, ну, я не знаю, до Соединенных Штатов не доходит еще, но по Европе, да, они открыто говорят о том, что, в общем, пора изменить ядерную стратегию и перейти к тому, чтобы реально угрожать, а может быть и не только угрожать, но и реализовать те угрозы ядерных бомбардировок или ядерных ракетных атак на европейские города. Тренин, например, открыто писал, что вообще применять ядерное оружие в Украине смысла нет. А вот если бы ударить по Европе, вот это вот уже хорошо, потому как, значит, это вызовет раскол в НАТО, это заставит Соединенные Штаты поднять руки вверх, отказаться от ядерных гарантий Европы, ну и тогда уже от НАТО ничего не останется. Логика не новая, но в последнее время она как-то достаточно широко начала пропагандироваться в России. Причем, я повторяю, людьми, которые, ну, так или иначе, вхожи в эти коридоры власти московские. Но Путин, значит, сделал хорошую мину при плохой игре и сказал, что нет, в общем, мы пока не собираемся менять ядерную стратегию. А вот, ну, я смысл этого диалога, на мой взгляд, был достаточно прозрачен. Путин, да, Путин выступил в роли такого, ну, если хотите, более разумного, не такого психопатического, как, значит, вот эти люди, которые пропагандируют ядерную войну. Но, тем не менее, в общем, он дал понять, что такая перспектива и такой вариант рассматривается, и не исключено, что в России к нему придут. Он говорил о том, что да, в общем, а зачем нам менять ядерную стратегию? Ну, в общем, можно и поменять. Вот примерно такая тональность была. Это, ну, очередной виток ядерного шантажа. Что дальше было таким любопытным, на мой взгляд? Значит, это заявление, ну, он перечислял, он, то есть Путин, перечислял потери вооруженных сил Украины после наступления, после начала наступления, после 4 июня, и назвал цифры совершенно фантастические. 550 с лишним танков, почти 1000 БМП и так далее, боевых машин бронированных. Я посмотрел данные Орикса. Это, ну, известно, что это такое, голландская фирма, которая занимается анализом спутниковых снимков, которые не фиксируют потери, которые на этих снимках запечатлены. Понятно, что Орекс фиксирует не все потери, но, наверное, поскольку, в общем, достаточно заметные потери техники, их трудно скрыть от спутников. Я думаю, что где-то, наверное, процентов 80, а может и больше потерь, в общем, Орекс фиксирует. Так вот, значит, по данным этой фирмы, этого исследовательского центра, Украина вообще за всю войну потеряла 660 танков. Путин говорит, что вот за последние там 3 месяца потеряла 550. Ну, цифры, очевидно, совершенно взятые с потолка, взятые из сводок Министерства обороны. Путин же опять же заявил о том, что там Украина потеряла 90 тысяч человек, безвозвратные потери. Тоже фантастическая совершенно цифра. Это, в общем, говорит о том, как на мой взгляд, говорит о том, что Путин не имеет реальной, либо не имеет реальной информации о том, что, собственно, происходит на поле боя, и питается справками Министерства обороны, которые вешают ему лапшу на уши с невероятной интенсивностью, либо сознательно врет. И то, и другое плохо, потому как человек такого позволяющий себе такие заявления, такие декларации, он является все-таки руководителем одной из крупнейших ядерных держав, что никакого оптимизма не внушает. То есть, либо он не понимает, что происходит, либо понимает, но совершенно нагло и открыто врет. И вот здесь еще несколько моментов, два момента тоже, которые привлекают внимание. Путин сказал о том, что проведено последнее успешное испытание ракеты «Буревестник». Вот именно последнее успешное. О чем идет речь? Речь идет о ракете, крылатой ракете с ядерным двигателем, которая разрабатывается в России. Ну, то, что она разрабатывается, это известно. И действительно, «Нью-Йорк Таймс», где 2 октября, по-моему, опубликовала большую статью, которую потом все перепечатали, о том, что на новой Земле готовится испытание этой ракеты. Ну, там приводились определенные признаки, позволяющие сделать такой вывод. Вот именно готовится. Либо были проведены испытания отдельных компонентов этой ракеты. Это существенно важно, потому что в средствах массовой информации говорится о том, что вот «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что могло быть испытание этой ракеты, что там либо готовится, либо она была испытана. Но нужно читать первоисточники, в общем. Путин заявил, что такое испытание было. Тут пока никакого ни подтверждения, ни опровержения этой информации от западных официальных лиц, ни от средств массовой информации, естественно, потому что они только перепечатывают вот эти заявления и дальше пытаются их комментировать. Но пока никаких вот на сегодняшнее утро, ну, скажем, в Соединенных Штатах еще ночь, как я понимаю, никаких опровержений или подтверждений не было. А тем не менее, не заметить испытания, тем более успешные испытания этой ракеты невозможно. Особенно потому, что этот полигон на новой Земле, он находится под постоянным наблюдением. И, ну, прежде всего, космических средств разведки. Так что посмотрим. Но у меня такое ощущение, что здесь Путин опять-таки покривил душой. Но посмотрим, я тут ничего утверждать не могу. Пока никаких сведений независимых об успешном испытании этой ракеты не было. Тем более, что все предыдущие испытания окончились провалом. У них было 13 испытаний. И все они провалились. Одно из испытаний привело к серьезной аварии, в которой погибло несколько человек, ну, тех, которые разрабатывают эту ракету, ну и проводили испытания. И одновременно Путин опять же упомянул о том, что в скорости, в ближайшее время на боевое дежурство будет поставлен, значит, как он сказал, сверхтяжелая ракета «Сармат». Почему сверхтяжелая, непонятно. Ее называют просто тяжелой ракетой. Но он любит такие пафосные характеристики. Так вот, что касается «Сармата», вот тут точно можно сказать, что тут, понимаете, опять же, это выдача желаемого за действительное, вероятно. Потому что было всего 2 испытания этой ракеты. Одно успешное, другое провальное. Последнее было провальным, это испытание. Ставить на боевое дежурство ракету, у которой было всего 2 испытания, из которых одно неудачное, это технический авантюризм чудовищного масштаба. При этом, опять-таки, тут есть какая-то непонятность. Дело в том, что месяц назад примерно Борисов, это руководитель Роскосмоса, а Роскосмос отвечает за разработку и производство этой ракеты, как и, впрочем, всех других ракет в России, сказал, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство. Путин говорит о том, что он в скорости будет, в ближайшее время будет поставлен, но нужно какие-то административно-бюрократические процедуры при этом завершить. Ну, значит, бумаги подписать о том, что можно ставить на боевое дежурство. Но опять-таки, тут непонятно, кто прав. То ли Борисов прав, то ли Путин прав. И вообще, это фантастика с технической точки зрения. Причем такая ненаучная. Ставить на боевое дежурство комплекс, не прошедший испытания. А нужно как минимум 10-12, ну, это минимальное число успешных летных испытаний техники такого рода для того, чтобы ставить вопрос о том, что вот оружие нужно, эту систему нужно принять на вооружение и поставить на боевое дежурство. А тут вот два испытания всего. И это позволяет предположить, что и по поводу буревестника Путин просто выдает желаемое за действительное, либо сознательно пудрит мозги аудитории и западным, как он, ну, западным политическим и военным лидерам.